Калетта. Луна над ведьминским двором. Проклятие, как и магия, не знает срока давности. Оно ждет своего часа в тени каждого поколения. Аннотация. Магия здесь не дар, а клинок с двумя лезвиями. Колдовство шепчет из теней. Ведьмы плетут заговоры на пепле забытых молитв, а черти ждут момента, чтобы предложить роковую сделку. Проклятие пробудилось. Оно течет по земле, как ядовитый туман, искажая реальность и превращая страх в силу. Месть — единственный путь для того, кто потерял все. Но чтобы ее свершить, придется ступить на тропу тьмы, заключить союз с тем, кого следует бояться, произнести заклинания, от которых кровь стынет в жилах, и заплатить цену, о которой нельзя говорить вслух. Осторожно! Открыв эту книгу, вы услышите шепот тех, кто живет по ту сторону реальности. И, возможно, они уже выбрали вас. Калетта, луна над ведьминским двором. Тень над Мурлыкина, месть Марии и дар богини. Каждое проклятие начинается с обиды, каждое колдовство — с отчаяния. Автор — Калетта. Пролог. Первый стон. В деревне Мурлыкина всегда было много котов. Они грелись на крышах, охотились в огородах, мурлыкали у ног жителей. Но в тот год все изменилось. Сначала заболел Барсик, рыжий кот кузнеца. Его шерсть начала выпадать клочьями, а на коже появились черные язвы. Через 3 дня он умер, и тело начало гнить прямо на глазах. На следующий день заболели еще 5 котов. К концу недели половина мурлыкинских котов либо умерла, либо лежала в агонии, издавая жуткие стоны. Люди шептались: «Это проклятие! Ведьма Агния мстит за что-то!» Глава 1. Плач Марии. Мария жила на окраине деревни, держала приют для бродячих котов. Когда ее любимый Снежок, белоснежный кот с голубыми глазами, начал задыхаться, она поняла – это не болезнь, а магия.
«Агния!» – прошептала соседка, крестясь. «Она еще в прошлом году грозилась! Все ваши коты сдохнут, если не перестанете ходить через ее поле! Вы же знаете, она ведьма и мстительная!»
Мария пошла к дому Агнии. Та стояла на крыльце, улыбаясь.
«Нравится? Это только начало. Каждый кот в деревне умрет в муках. А потом я возьмусь за детей».
«Зачем?» – выдохнула Мария.
«Ты когда-то отвергла мой дар», – прошипела Агния. «Теперь поплатишься!»
Глава 2. Выбор тьмы. Ночью Мария пришла к древнему дубу на краю леса, месту, где, по легендам, можно было призвать силы, что сильнее ведьм. Она порезала ладонь и капнула кровью на корни.
«Я принимаю дар, я впускаю тьму, пусть придет та, кто уравняет весы!»
Земля задрожала, из-под корней вырвался вихрь, обжегший кожу холодом. Перед Марией возникла фигура, высокая, в плаще из звезд.
«Ты зовешь богиню ночи», — прозвучал голос. «Но плата высока. Ты отдашь часть души. Готова ли ты?»
«Да», — сказала Мария, — «если это спасет котов».
«Тогда прими силу. Но помни, тьма не отпускает просто так».
Вихрь окутал ее. Мария почувствовала, как что-то холодное вливается в вены, а в глазах появляется странное свечение. Глава 3. 3 года ожидания. С того дня Мария изменилась. Она больше не смеялась, не пела песен. Ее глаза иногда мерцали в темноте, а коты, даже больные, тянулись к ней, будто искали защиты.
Агния заметила перемены. Она усилила проклятие. Теперь коты не просто умирали. Их тела превращались в черные лужи, испаряющиеся к утру. Но Мария действовала. Она собирала травы, шептала заклинания, которые подсказывала ей богиня, и рисовала символы на дверях домов. Каждый раз, когда Агния наносила новый удар, Мария отражала его ценой собственной боли. Однажды ночью Агния пришла сама.
«Ты мешаешь мне!» – прошипела она. «Откажись от силы, или я уничтожу тебя!»
«Нет!» – ответила Мария. «Через 3 года в ночь полнолуния мы встретимся снова, и тогда богиня решит, кто прав». Глава 4. Суд богини. 3 года прошли. Мария научилась управлять тьмой. Не как оружием, а как щитом. Она создала сеть защитных символов вокруг деревни. И последние коты, еще живые, начали выздоравливать. В ночь полнолуния Мария вышла на опушку леса. Агния уже ждала там, окруженная вихрем черной магии.
«Ты проиграла!» – крикнула ведьма. «Твоя сила – это тьма, а тьма всегда пожирает своего носителя!»
Но в этот момент небо потемнело еще сильнее. Луна стала алой, из воздуха соткалась фигура богини, высокая, с глазами, как бездны.
«Агния!» – прогремел голос. «Ты злоупотребила силой, ты нанесла вред невинным. Твой приговор – поглощение!»
Ведьма закричала. Вихрь тьмы, который она создала, обернулся против нее. Он начал втягивать ее внутрь себя, разрывая на части. Агния кричала, молила о пощаде, но богиня была непреклонна. Через минуту от ведьмы осталась только горстка пепла, развеянная ветром. Глава 5. Возвращение душ. Мария упала на колени. «Теперь верни их!» – попросила она богиню. «Верни всех котов, чьи души она украла!» Богиня кивнула. В воздухе появились мерцающие шары – души котов. Они опустились на землю, и тела начали восстанавливаться. Шерсть отрастала, раны затягивались, глаза открывались. Снежок подбежал к Марии и замурлыкал. Она заплакала, гладя его мягкую шерсть.
«Ты отдала часть души», — сказала богиня, — «но сохранила сердце. Помни, тьма не враг, если служит свету».
Фигура растворилась в ночи. Эпилог. Новая хранительница. Мария больше не была просто приютившей котов женщиной. Она стала хранительницей Мурлыкина. Ее дом теперь окружен защитными символами, а коты – ее стражи и союзники. Иногда по ночам, если присмотреться, ее глаза мерцают в темноте, напоминание о сделке. Но жители деревни больше не боятся. Они знают. Пока Мария здесь, ни одна ведьма не посмеет тронуть их деревню. А на опушке леса, где когда-то стояла Агния, вырос новый дуб. Его листья всегда шелестят одним и тем же словом. Помни! Тени у околицы. В каждой деревне есть свой секрет. В каждом секрете – капля колдовства. В каждой капле – тень проклятия. Автор Калета. Пролог. В старину говорили: «Не ходи к старой мельнице на закате, там тропа ведьм. Не отвечай, если услышишь шепот в лесу. И уж точно не смотри в глаза той, что живет на краю деревни за 3 березами. Но кто ж верит старым сказкам, пока они не становятся явью?»
Глава первая. Приезд. Марина с сыном Петей приехали в деревню Глухово к тетке Агафье. Городскую жизнь сменили тишина, скрип калиток и запах сена. Но уже на третий день Петя прибежал домой бледный.
«Мам, там баба Марфа! Она на меня так посмотрела! У меня волосы встали дыбом!»
«Какая Марфа?» – нахмурилась Марина.
«Та, что в избушке у болота живет! Дядя Ваня сказал, она ведьма!»
Глава вторая. Слухи. По деревне ползли разговоры.
«Корова у Сидоровых сдохла! Точно Марфа прокляла!»
«А помните, как Ванька-пьяница к ней сунулся? Так на следующий день язык отнялся!»
«Она с лесом, говорит, и тени ей подчиняются!»
Марина отмахивалась. «Суеверия!» Пока ночью не услышала стук в окно. Три четких удара. А за стеклом силуэт в платке, сгорбленный с длинными пальцами. Глава третья. Первая ночь. Марина проснулась от крика Пети.
«Мама! Она стоит у кровати!»
В углу, где только что было пусто, темнела фигура. Глаза — два уголька.
«Не трогай ребенка!»
— хрипло сказала Марина. Старуха усмехнулась беззвучно и растаяла в воздухе. На полу остались следы, будто мох прилип. Глава четвертая. Тетка Агафья.
«Надо было сразу сказать!» Агафья перекрестилась. «Марфа тут 100 лет правит. Кто против, тот болеет. Кто молчит, живет. Но она чего-то ждет. Может, тебя?»
«Почему меня?»
«Ты ж не просто так приехала. Ты ж книгу материну взяла. Ту, что она перед смертью спрятала. Марфа знает, в ней ключ к силе».
Глава пятая. Книга. В сундуке тетки нашлась тетрадь в кожаном переплете. Страницы с рисунками трав, заговорами, схемами оберегов. На последней запись. Кто прочтет вслух на Ивана Купалу, получит власть. Кто ошибется, станет тенью у ее ног. Марина поняла. Марфа хочет книгу и не остановится ни перед чем. Глава шестая. Подготовка. С помощью Агафьи Марина собрала травы. Полынь, зверобой, чертополох. Сплела венок, начертила мелом круг у порога. На кухне повесила пучок сушеного чеснока от нечисти.
«Если придет ночью, не выходи!» – шептала тетя. «И не отвечай!»
Глава седьмая. Ночь Ивана Купалы. Ветер выл, как зверь. В окнах мелькали тени, потом шаги на крыльце. Скрипнула дверь.
«Отдай книгу!»
Прошипел голос. Марина молчала. Из темноты выступила Марфа. Лицо в морщинах, глаза черные, без белков.
«Ты не хозяйка тут!»
Старуха подняла руку.
«Станешь слугой!»
Но Марина успела.
«Огонь, вода, земля, ветер, защитите!»
Выкрикнула она, бросив старуху горсть трав. Вспышка света, крик. Марфа отшатнулась, зашипела, как змея.
«Ты еще пожалеешь!»
Глава восьмая. Расплата. Наутро деревня гудела. У Марфы дом сгорел дотла. Сама она исчезла. Но на пепелище нашли следы. Не человеческие, а будто козьи. «Ушла, но вернется», – вздохнула Агафья. «Пока книга у нас, она не успокоится». Петя держал Марину за руку.
«Мам, а мы теперь тоже ведьмы?»
«Нет», – она обняла его. «Мы просто те, кто не сдался». Эпилог. Через год Марина с Петей все еще жили в Глухово. По вечерам она учила сына различать травы, плести обереги. В деревне перестали шептаться. Но если кто и шел мимо болота, то крестился и ускорял шаг. А по ночам, когда луна полная, в лесу слышен смех. Тихий, скрипучий, и кто-то шепчет.
Я вернусь.